Это тема эмоций, это тема чувств. Чувства – это то, что нам дает ощущение жизни. Вот что прежде всего отличает человека живого? То, что он чувствует. А что отличает, к сожалению, людей? Мы иногда встречаем людей, которые вроде бы живут, ходят, что-то делают, но чувства их мертвы, да? Вот там кажется живой труп, да? Помните, такое произведение было? Живой труп, не дай бог. Как получается так, что люди, к сожалению, приходят вот к такому ситуации? Иногда мы сами приходим, чтобы нам никогда не знать. Иногда мы живем с человеком, который пришел к этому. Или у нас есть кто-то близкий в семье, который пришел к этому. Как это происходит? Это происходит из-за того, что люди очень сильно боятся почувствовать боль. Если бы их окружали только приятные эмоции, их жизнь бы им преподносила только приятные сюрпризы, то, скорее всего, люди бы не старались так сильно избегать чувств, правда? Что, каким образом случается, когда ребенок вот приходит в этот мир? Он всегда, помните, как выглядит младенец, у кого еще есть младенцы, внуки, соседские дети, как они выглядят? Улыбаются, смотрят на мир открытыми глазами, непосредственно реагируют на всякие вещи, которые происходят вокруг. К сожалению, мы даже среди детей иногда можем видеть таких роботов, которые ничего не чувствуют. Но, как правило, это не дети, которые выросли в счастливой атмосфере любви, которые были окружены лаской и заботой, которым жизнь дарила всякие положительные эмоции. Это, как правило, люди перестают чувствовать. Люди отключают свое сердце тогда, когда они не верят в то, что эту боль можно остановить каким-либо другим способом. Как мы помним, чувство – это вещь, которую можно управлять. Мы про это уже говорили неоднократно. И хотя нам кажется, что как любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, и все остальное у нас как облачко, понимаете ли, к нам это чувство приплыло. На самом деле, если мы вспомним формулу, которая работает безотказно в нашей жизни, эфрат на иврите, ируа, пируш, регеш, гува, которая переводится как что-то случилось, какое-то событие, то толкование, которое мы дали этому событию, потом чувство, которое возникло в результате этого события, и потом действие, вот это тоже на это обратим внимание, потому что сегодня мы будем говорить именно про действия, которые являются результатом наших чувств. Мы поймем, что есть тут какая-то логическая цепочка. Как говорит очень мудрая пословица, мы не всегда можем изменить события нашей жизни, но мы можем изменить свое отношение к ним. Да, Всевышний, помним эту историю про мальчика, который должен подниматься к Торе, когда им исполняется 13 лет, и про хатана, который должен подниматься к Торе перед тем, как он женится. И ему, на него кидают конфеты. Почему кидают конфеты? Потому что в те моменты, именно когда учат Тору, что Тора, она дает человеку мудрость воспринимать все, что Всевышний нам посылает в этом мире, как подарок. Можно иногда подумать, ничего себе подарочек. Иногда такие подарочки бывают, что лучше бы их врагу подарить, правильно? Но на самом деле, если правильно истолковывать любое событие, которое с нами происходит, если извлекать из него правильные уроки, нам не всегда это будет сладко, как конфеты. Иногда нам будет это очень тяжело, но мы должны быть внутри уверены, что это на самом деле подарок. Помните, что когда наша душа спускается в этот мир, Всевышний нам показывает все, что должно с нами произойти. Ни один из нас не находится в этом мире без того, чтобы Всевышний показал нам что-то. Никто из нас, ни одна душа не находится здесь просто так. Вообще, понимаете, теория случайного атомного взрыва, мы ее оставим кому-нибудь другому. Я думаю, что человек, который думает, что в этой жизни все случайно и не имеет никакого смысла, я ему искренне сочувствую. Просто представьте, что такое. Человек переживает какую-то боль, произошла какая-то трагедия. Да, у него, у близких есть какие-то испытания. И в этом нет никакого смысла. Представьте себе, каким несчастным должен быть этот человек. Он живет, и он не знает для чего. Это самое страшное, что может быть. И вот Всевышний нам дал такой подарок, который мы можем ценить, понимаете, миабокера до эров, миэрова до бокера. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в год. Он нам дал Тору, которая как факел, она нам в темноте светит. У нас есть возможность отличать добро от зла. Это самый большой подарок, который может быть. Представляете, что такое шарить в темноте и искать, для чего что происходит. У нас есть возможность знать, что все, что с нами происходит, это летува. Даже когда это очень трудно, даже когда это очень больно, даже когда это какое-то очень сильное испытание. Иногда у нас нет сил его выдержать, так, по крайней мере, нам кажется. Иногда нам кажется, что загадолили мы, не можем это вынести. Но нужно знать, что это для нашего блага. Вот у нас, у каждого есть какая-то задача, для чего мы пришли в этот мир, мы не можем ее знать. Всевышний нам эту задачу всем показал, каждому из нас. Ни один человек не родился на свете просто так, нет такого. Даже если у кого-то, дай бог, есть больной ребенок, который, вот у меня есть подруга, не дай бог, у нее ребенок сипит, понимаете, родился, он лежит, он даже, ему уже, я думаю, бармица у него уже по возрасту как бы технически была. Я думаю, что ему уже лет 14, он не может даже сидеть. Он, ну, о том, что сказать что-то, вообще речь не идет. Да, ему можно только кормить с ложки, обслуживать. Ничего, вот казалось бы, столько, естественно, они столько сил, и энергии, и средств, и всего тратят для того, чтобы вот заботиться об этом ребенке. Давать ему все, что ему необходимо в этой жизни. И, конечно, это все непросто, да, вот так вот видеть. 14-летних других детей, да, соседей, там, не знаю, знакомых, идущих в Ишивактана, начинающих учить Талмуд, красивых, здоровых, умных, даже, может быть, не самых больших отличников, но все равно, и прийти домой и вот видеть вот такого вот ребенка, который вот лежит, и вот только ночью мецавцев пищит вот этот аппарат, когда он перестает дышать, и нужно вскакивать с кровати и бежать проверять, жив он или нет. Да? Вот это же очень, казалось, такое большое горе. Как человек может вот такое перенести? Как? Только с помощью того, что человек понимает, что то Всевышний, когда спускал к самой душу этой мамы, этого папы и всех братьев и сестер в этот мир, он всем сказал: смотрите, вам для того, чтобы исправить вашу душу. Каждому, я не знаю, я же не пророк, чтобы сказать, что точно они должны были исправлять. Да? Возможно, надо было развивать качество милосердия, бескорыстной помощи, умение принимать тяготы судьбы. Мы не можем знать точно, кто что должен был исправлять. Да? Не берусь на себя абсолютно судить о таких высоких вещах. Но возможно такое вот что-то, да, в этом роде. И вот он сказал, для того, чтобы вы могли это исправить, вот это вот качество, для того, чтобы вы могли его развить в той мере, которая необходима для того, чтобы ваша душа была шлема, чтобы она была вот чиста и была полностью гармонична. Вот вам нужно преодолеть именно это. Вы согласны? Те души, которые говорят, мы не согласны, нам это тяжело, они в этот мир не спускаются. Но, как правило, души соглашаются. Почему? Потому что это очень большой сход, это очень большая заслуга в этот мир спуститься. Далеко не каждая душа этого удостаивается. Мы с вами все удостоились подарка от Всевышнего. Сегодня уже нет вообще новых душ. Нету. Все души, которые есть в этом мире сегодня, это Гильгулим. Возвращение старых душ, которых так сложилась жизнь, что, может быть, они не выдержали какое-то испытание. Я не знаю, тоже, опять-таки, это такие высокие материи, да, которые каббалисты знают. Люди должны обладать действительно совершенно, ну, как бы, особым даром для того, чтобы знать, у кого что, какой тихун. Даже есть какие-то люди специальные, которые это знают, но это точно не я, да. Но в любом случае, вот каждый из нас, да, он приходит, и вот просто проснуться утром, да, и сказать лихо, Моде ани лифанеха мел хай векаям. Я тебя благодарю, Всевышний, шихзарта би нишмаси бехимла, что ты мне по милости своей вернул душу в этот мир, да? Раба имунатеха, имунатеха беми, беми имунатеха, имунатеха бану. Он верит нам, что мы способны в этот день сделать что-то хорошее со своей душой. Что мы способны, несмотря на всякие испытания, несмотря, что мы иногда падаем. Шева и поль цадик вайкум. Все люди иногда ошибаются. падают. Иногда падают на том же самом месте. Шева и поль цадик. 7 раз он упадет. Вы кам. Он кам, он встанет именно вот из этого своего падения. И вот именно из этой неудачи он встанет и благодаря ей он вырастет и станет лучше, и достигнет взрата шев своего тикуна в этом мире. То есть на самом деле те испытания, та боль, которую мы проходим, это не просто так. Это, во-первых, наше сознание того, что у этого есть смысл, это, я думаю, уже, знаете, как лекарство, как очень важная такая вот сила, которая нам может помочь всяческие невзгоды в нашей жизни преодолеть. Но, допустим, мы оставим такие высокие материи философии, нам хочется что-то такое в жизни более конкретное. Как мы можем себе помочь? Ну, во-первых, мы уже на нескольких уроках говорили о всяких тактиках, каким образом можно себе помочь. Первым делом сама гиша, отношение к жизни, оно очень сильно влияет на чувства человека. Да? То есть как мы изначально настроены, как мы изначально настроены видеть этот мир? В розовых очках, в прозрачных очках. Прозрачные очки, на самом деле, я не уверена, что существуют. Да? В розовых, в синих, в черных. Все черное, в серых, все серое, в пятнистых, все непонятно какое, в замазанных ничего не видно. Как мы воспринимаем этот мир? Вы помните эту историю про водителя, который едет по шоссе, и он не может видеть красиво поющих птиц, он не может видеть красивые цветущие деревья. Он должен видеть машины, которые находятся на крыше. Если он пойдет смотреть птицы, деревья, если он будет отвлекаться на какие-то вещи по сторонам, может кого-то врезаться. Так наш мозг создан, что мы конкретно можем фокусироваться на нескольких вещах. Мы не можем очень много вещей сделать. Вот делали всякие на эту тему исследования. Например, сажали класс, показывали им какую-то картинку, где было там очень много каких-нибудь зеленых, там, я не знаю, листиков, каких-нибудь зеленых там грибов, еще что-нибудь. Говорили, сколько зеленых предметов есть на этом рисунке. Люди сосредотачивались, считали зеленые предметы, а потом вдруг резко говорили, сколько детей сидит под зонтиком. Уже никаких зонтиков, никаких детей никто не видел, потому что мы себе даем команду, на чем сосредотачиваться. Если мы изначально... Я вижу вас вопрос. Дорогой Роман, этот урок, в принципе, для женщин, но сегодня ничего интимного не предполагается, поэтому мне не мешает, что вы это слушаете. Но... Если вы хотите задать свой вопрос, вы можете написать его в чате. Вы можете в конце урока поднять руку, и, может быть, вам включат микрофон, или, может быть, вы можете написать, если вы боитесь, что вы забудете. Я в конце урока постараюсь, так сказать, литъехэс, посмотреть, что люди написали. Но, в принципе, так этот урок женский, да, но, я не знаю, мне это сегодня, у нас нет какой-то такой темы, которую мужчине нельзя слушать, да? Не знаю. Вот, можете написать в чате, и я постараюсь обратить, не знаю. Да, это я обычно работаю для женщин, дорогой Роман, уважаемый. Да, не знаю, ничего страшного. Я говорю, что я ничего такого крамольного не сказала, что мужчине нельзя послушать, все нормально. Если хотите, можете написать свой вопрос в чате, если вам это поможет в жизни, я буду очень рада. Ну вот. Значит, то, что мы говорили, что когда мы концентрируемся на положительных вещах, мы автоматически даем пируш. Что такое пируш? Наше истолкование происходящего более положительным образом. Так, чем больше у человека вообще его вера в людей, вера в себя, уверенность в том, что этот мир положительный, она более крепка, тем легче ему дать положительное объяснение тому, что происходит. Ведь не всегда человек действительно виноват. Я вообще слово «виноват» не люблю, потому что мы тут не в суде и никого винить не хотим. Но как бы действительно иногда у человека складывается вот это вот такое более, как сказать, осторожно, критично, подозрительное отношение к себе, к людям и к окружающему миру. Потому что действительно, его жизнь ему подкладывала такие конфетки, понимаете, что это тот вывод, который он с детского возраста смог сделать. Мы сделали этот вывод. И этот вывод нам теперь в жизни совершенно не помогает. Потому что люди, которые уверены, что этот мир ужасен, и везде их подсиживают, подслушивают, подкапывают, обманывают, обводят вокруг пальца, используют. Представляете, в каком кошмаре эти люди постоянно живут? Это же ад кромешный. Даже когда люди совершенно Совершенно имеет в этом в виду. Кроме того, есть еще такая особенность, что написано, что наши мудрецы говорят, что посель бемумо посель, то есть человек, который видит какой-то недостаток в ком-то другом, он обычно видит свой собственный недостаток. То есть, например, если я подозреваю, что все меня обведут вокруг пальца, или мне кажется, что все меня испытывают, у вас жена так разговаривает с вами, сочувствую. Ну, вы ее не вините, понимаете, у людей бывает сложная жизнь. Вот, значит, мы можем менять себя. В этой жизни мы можем менять себя, мы не всегда можем менять других. То есть мы никогда не можем менять других более правильно, можем изменять только себя. Если другие от этого изменятся, мы будем очень рады. Значит, в любом случае, да, то если человек видит, что вокруг него стало слишком много непорядочных людей, слишком много глупых людей, слишком много людей, которые обманывают, то, говорят наши мудрецы, что ему желательно сделать то, что называется хешбон нефеш, немножко подвести итоги своих личных качеств, проанализировать их и подумать, а что это вокруг так много плохих людей стало? Может, мне тоже что-то не так? Да? Потому что человек сам более положительный, чем более открытый он к людям, тем более он хорошо себя ведет. Смотрите, это иногда в жизни может нас подвести. Люди доверчивые, люди положительные. Иногда становятся жертвами обстоятельств. Иногда бывают какие-то люди плохие, которые могут это использовать. Это случается. Поэтому если нам вдруг какой-то наш друг, какой-то наш человек благожелательный говорит, смотри, тебя могут обмануть, да? Вот есть тоже такое выражение на русском, которое на самом деле на иврите тоже есть. Доверяй, но проверяй, да? Если мы, например, собираемся жениться, и мы делаем какие-то проверки про вторую сторону, вот обычно те люди, которые сами, у них хороший шломбай был, у их родителей тоже вроде было хорошо, у них уже есть дети, может быть, даже, которые женаты, счастливы, да? Они почти ничего не проверяют, когда они делают проверку за вот, будущего жениха или невесты. Они даже, знаете, поскольку я знаю, я делаю с одного по шедухим, и у меня информацию, поэтому спрашивают там про всяких. Я поэтому знаю. Вот они звонят и говорят, он хороший, правда, он же хорошо учится, он же порядок. Они еще давав вам расскажут, какой хатан, они его еще не видели. Да? То есть они уже заранее уже уверены в успехе, уверены, что все будет хорошо. Иногда это, понимаете, все-таки мы же имеем ответственность за наших детей. Иногда доверяй да проверяй. Да, есть какие-то ситуации, когда мы, да, должны более как бы придирчиво относиться. Мы хотим с каким-то компаньоном заключить финансовую сделку, понимаете? Серьезная вещь, деньги ослепляют иногда людей. Не надо думать, что нас все обманывают. В Израиле нас никто не обманет. Все абсолютно честные и все делают хорошо. Но при этом реально проверяй, да, иногда проверить. Но в целом всякие обычные вещи в жизни, которые случаются. Этот сосед специально мне выкинул, я не знаю, там, как свой мусор на голову, на балкон на мою гину. Он специально навалил. Наверное, он навалил потому, что он ко мне презрительно относится. Вы уверены в этом? Представляете, какие чувства у вас сейчас? У вас есть ощущение ужасной злости на соседа. У вас есть ощущение своей собственной комплекса неполноценности. Вам же почему-то кто-то должен за что-то не любить. Может быть, за то, что я тут новоприбывший, а может, за то, что я еще что-нибудь. Может, мне завидуют, а может, наоборот, меня презирают. Оставьте. Ваш сосед не обратил внимания. Это его 3-летний ребенок, этот мусор спокойно выкинул. Ваш сосед ничего не видел. Он думает, что вы прекрасный человек, и он очень счастлив, что он живет в вашем биньяне. Понимаете? То есть зачем нам себе делать отрицательные эмоции на ровном месте, когда мы можем их не делать? Вот случилось что-то, да? То есть я вам говорю, что, конечно, мы должны быть умными. Какие-то ситуации, когда действительно они критические, финансовые сделки серьезные, да, там вложения денежные крупные, выбор шедухим для детей, да, какие-то вещи, которые гуралим, то, что называется, которые влияют на жизнь, которые от жизни ваша и вашей семьи, их благополучие, зависит от этого. А нельзя быть, понимаете, цадиктамин такой и думать, все хорошо и жизнь хороша, да? Потому что это называется безответственность. Поэтому я еще никого не призывала. Вот это я не говорила. Я говорила, что когда мы что-то, мы доверяем, мы проверяем. То есть не то, что мы говорим, что все всех обманывают. Никто никого не обманывает, но у нас есть святая обязанность себя обезопасить и проверить то, что происходит. Да? Но когда вот какие-то ситуации, кто-то вам не доделал 10 огород в магазине, все нечестные, все продажные, меня не уважают, я из себя ничего не представляю, наверное, меня за дурака считают. И поэтому мне даже 10 огород не дали. Понимаете, человек уже лопнут от злости от такого. Оставьте, человек не обратил внимания, что он 10 огород не додал. Ничего страшного. Положите куб от здака. Скажите ему вежливо, с улыбкой. Смотри, тут 10 огород не хватает, ты, наверное, хотел их куб от здака для меня положить. Да? Улыбнитесь ему и уйдите. И чувствуйте себя хорошо, героем нашего времени. Преодолели, понимаете, это самое. Бецедер тишпот амитеха написано, да? Праведно суди своего ближнего. При этом имеется в виду, что мы будем каждый раз ладун ли кавскут, каждый раз будем оправдывать, потому что, оказывается, это на самом деле самый натуральный цедер. 99% случаев вторая сторона действительно ничего плохого не имела. А почему, если мы сами себя уважаем, почему нам вдруг приходит в голову такая авантюрная мысль, что кто-то другой нас должен презирать? И от этого мы должны расстроиться. Допустим, даже если это правда. Но если мы знаем, что мы люди достойные, и кто-то рядом с нами не в состоянии это понять, это чьи проблемы, мои или его? Того, что он не может меня оценить по достоинству. Его. Проблемы его. То значит, пусть он сам их решает. Что он не узнал еще, какой человек, так сказать, достойный, умный и хороший, положительный, рядом с ним находится. Понимаете? Идите по жизни с высоко поднятой головой. Одна из вещей, о которой мы говорили на прошлом уроке, которая может нам сгладить неприятный осадок в душе, какие-то неприятные впечатления, это постараться смягчить то чувство, которое мы ощущаем в данный момент. Вместо того, что сказать себе, опять же, это пируш, понимаете, это толкование того, что вы сейчас ощущаете. Вместо того, чтобы сказать себе, я сейчас лопну от злости. Сказать себе, я немножко огорчен. Да, смешно вам будет даже от этого. И ваше настроение изменится. Понимаете, когда мы лопаемся от злости, то мы нереально не можем никакого положительного решения в жизни принять. Написано, что гнев – это глупое чувство. Почему глупое? Это может быть единственное чувство, которое в Торе называется, у наших мудрецов, оно называется глупым. Почему? Потому что человек в гневе, как правило, делает только глупости. Ничего умного он не делает. Он ссорится с другими. Он делает какие-то поступки, о которых он потом очень сильно жалеет. Как правило, знаете, скажет что-нибудь, а потом слово не воробей вылетит, не поймаешь уже. Потом загладит это, потом берет очень много времени и сил, иногда и денег, иногда есть действительно какие-то сильные финансовые потери, иногда есть какие-то ссоры, которые потом человек ему забыть 100 лет не может. Зачем? Это действительно глупость, понимаете? А потом он остывает, думает, зачем я это сделал? Так вы видите, у вас начинается гнев. Это глупое чувство. Скажите, я сейчас буду умным. Я не лопаюсь от злости. Я не сгораю от бешенства. И я не хочу его прибить. И немножко, да, вот уменьшить вот это вот. Мне немножко неприятно. Это слегка, капельку грустно. Я сегодня немножко грустное настроение. Не то, что я сегодня впал в глубокую депрессию, поэтому глаза с утра открыть я не могу, да? И вся жизнь кончена, и больше меня ничего не ждет. Вот проснулись с таким ощущением? Скажите, что-то мне сегодня немножко грустно. Немножко грустно, так можно и повеселеть, понимаете? Когда я в глубоком дикауне, то уже кроме таблеток, извините, кто нам теперь поможет? То есть какие-то у нас пути, для того, чтобы сделать свою жизнь более счастливой, для того, чтобы нам стало более хорошо, для того, чтобы нам было приятно, для того, чтобы нам не надо было от этих чувств отказываться. Но если иногда очень важно бывает давка сделать не так, а просто понять, а для чего Всевышний вообще нам эти эмоции посылает? Вот люди иногда, да, они чувствуют какие-то неприятные эмоции. Допустим, им больно там, от чего-то, они чем-то разочарованы, огорчены, даже разгневаны. Вот они от этого всего, они пытаются уйти каким-то образом. Да? Вот, например, они чувствуют какую-то пустоту в жизни. Все время у них вот есть такое ощущение какой-то подавленности, бессмысленности того, что происходит. И вместо того, чтобы понять и больно, понимаете, в нашей душе очень больно, когда мы не видим смысла в нашем существовании. Почему? Почему так больно нам? Что такое вообще боль? Мы сейчас, когда будем проходить по всем, ну не по всем, а по основным отрицательным эмоциям, которые мы встречаем. Что такое боль? Боль – это потеря. А что мы теряем, когда у нас бессмысленное существование? Мы теряем жизнь, и мы это чувствуем, да? То есть мы хотим прожить, да, так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Помните это выражение советское крылатое? Выражение, кстати, очень правильно. Действительно так, мы действительно хотим прожить жизнь, чтобы не было мучительно больно. А если моя жизнь не имеет никакого смысла, то каким образом мы ее проживаем? Бесцельно прожитые годы. И что нам при этом происходит? Мучительно больно. Теперь, что делают люди, когда они находятся в этой ситуации? Когда они чувствуют, что нет смысла в жизни? Когда они чувствуют свою никчемность? Когда они себе говорят, я ни на что не способен. Теперь поймите, что нет такого в жизни, что человек никчемен, и он ни к чему не способен. Это неправильное убеждение, которое складывается у ребенка, к сожалению, под влиянием родителей. Родители не всегда виноваты. Иногда они, то есть не иногда, а в 99% случаев, они это делают не специально, неосознанно, как правило, просто, это называется на иврите хосер мадаут, от того, что они недостаточно понимают, насколько они важны, насколько они ключевые как бы фигуры для своих детей, и насколько их слова, их взгляды, их какие-то жесты, эмоции, они откладываются у ребенка в душе. Вы вспомните, вот когда мы жили там, я не знаю, какого возраста мои слушатели, тут есть, может быть, слушатели, которые жили в России, на Украине, там где-то на территории бывшего СНГ в те годы, когда я там уже давно не жила. Но, допустим, я там оттуда уехала почти 30 лет назад. В мои детские и молодые годы я что-то не помню, чтобы было вообще такое... такая цель у родителей или у педагогов развивать чувство собственного достоинства у ребенка, развивать у ребенка веру в себя. Вот я не помню, чтобы вот такие какие-то разговоры были вообще, витали в воздухе, стояли, так сказать, во главе угла в обществе. Может быть, сейчас, я очень надеюсь, там все поменялось, но, так сказать, люди моего поколения старше. И, к сожалению, мы это, даже если, даже я знаю по себе, сколько я не учусь, сколько я не работаю над этим, есть у нас осмысленное поведение, есть у нас автоматическое поведение, спонтанное то, что называется, да. Так вот, автомат, к сожалению, он очень часто вот не способствует привитию уверенности в себе и веры в своих силы у наших детей. То есть нам приходится для этого задумываться, останавливаться и делать усилия, потому что немногие из нас получили дома вот такой вот заряд. Тот, кто получил, он счастливец, и я уверена, что это ему очень помогало в жизни, помогает и будет помогать ему, его детям, внукам и правнукам. То есть великая вещь, да? Но не всегда это было заложено, не всегда это есть. И вот человек вот такой вот выходит, и у него такое ощущение, там же, помните, все время человек должен знать свое место, а место у него было под плинтусами, он должен не зазнаваться, а то он же он будет, помните, гордыня, гордец, и он должен все время себя сравнивать с великими. Если ты играешь на пианино, то почему ты еще не играешь как Моцарт, а если ты играешь в шахматы, то почему ты еще не чемпион мира, как я уже не помню, кто там был, Гарри Каспаров, я в мои времена был там, сейчас, наверное, не знаю, кто уже. Кто-то, может, другой. Там и во всех областях вот так было. Если ты рисуешь, то почему-то еще не Марк Шагал, а если ты ваяешь, то почему-то... Ну, в общем, в каждой области абсолютно, да, всегда находился кто-то, кто был лучше, чем я. Да, в каждой области всегда есть кто-то. А основной враг вообще... развития личности человека – это сравнение. Потому что всегда есть кто-то, кто лучше меня, но в этом ничего страшного на самом деле нет. Это, на этого человека можно равняться, можно даже и не равняться. Можно понимать, что каждому Всевышний дал свои силы и свои таланты. Все как бы нормально. Но вот если постоянно ребенку говорить, а почему? Почему ты не молишься как? там, не знаю, цадик из Амшиновский Рэби, а почему ты не учишь Тору, как Рав Каневский Зихрано Левраха, а почему ты не цадика девочки, как Рабанит Каневский Зихрано Левраха, да? Почему и ты не, почему ты не, почему ты не? То у человека пропадает всяческая мотивация, всяческая вера в себя. Когда человек решает, что я никто и зовут меня никак, это человеку очень больно. То есть вот это ощущение собственной никчемности, ощущение бессмысленности жизни, это вещь, которая доставляет нашей душе постоянную боль. Теперь каким образом люди пытаются из этого состояния выйти? Ну, самая распространенная вещь, тактика выхождения из ситуации хронической боли, это какая в медицине принятие чего? Лекарств. Правильно? Чем сильнее боль, тем лекарство должно быть более сильное. Да? Теперь какая проблема в лекарствах, которые, например, у человека постоянно что-то болит? Какая проблема заключается в лекарствах, которые мы принимаем? Первое, что организм к ним привыкает, они перестают помогать. И второе, что после того, как мы перестаем их, они перестают помогать, нам приходится постоянно увеличивать что? Минун, количество того, что мы глотаем. И третье, что боль, она же у человека в теле, почему возникает? Потому что она мобилизует силы организма на то, чтобы справиться с проблемой. У меня, скажем, болит живот, а я постоянно глотаю там кто что в России. Нож пусть здесь, я не знаю, что там. Да, вы правильно, Роман, говорите. Говорят, что мужчины начинают пить, не только мужчины, но и женщины. Значит, то, что люди делают в таких ситуациях, начинают делать какие-то вредные себе привычки, которые им, вот как вот эти вот лекарства от тела, да, которым мы себя глушим, если есть какая-то проблема, вместо того, чтобы понять, а почему у меня болит живот, а почему у меня болит нога, почему? И не дать телу возможность самому справиться, а если тело не может, пойти к врачу. Вместо этого мы, значит, нурофен без рецепта продается в израильских аптеках, пошли и вперед глушиться. Вот точно так же мы поступаем в жизни тактически. Теперь, ну, как понятно, я не говорю, что мужчины начинают пить, есть и женщины, которые начинают пить. Пить, курить, наркотики, азартные игры. Но только, может быть, какие-то даже кошерные варианты секс. Могут быть какие-то тоже очень кошерные варианты, так сказать, справления с ситуацией. Например, в шахматы играет от ничего. А тоже, на самом деле, не знаю, да? То есть люди стараются сделать что-то такое, забыться. Есть люди, которые называются трудоголики. Трудоголики, они все время работают, все время работают. Я очень занят, я на работе, я очень занят. Все время все голову чем-то забивают. Есть люди, которые постоянно слушают новости, слушают, смотрят их в интернете, все время читают. Все время какой-то поток информации на него льется, которые все время играют в игры, в компьютерные. Это все средства заглушения душевной боли. То есть все то время, пока человек не найдет какое-то положительное применение своему, так сказать, себе, у него будет необходимость этим заниматься. Есть люди, которые от боли ложатся в кровать, у них начинается депрессивное состояние. Он не способен ничего изменить в своей жизни. У него руки опускаются, и он ничего не делает. Да? А что стараться? Человек делает что-то в этой жизни, когда он видит в этом смысл. Если смысла все равно никакого нет. А что мне тогда? Вот я буду лежать и мучиться, ничего мне больше не помогает. Да? Но на самом деле как бы у людей бывают также всякие стратегии. Каким образом они избегают неприятных эмоций, которые постоянно их преследуют. Вот давайте поговорим о четырех стратегиях, которые существуют у людей, для того, чтобы для того, чтобы не чувствовать вот этих вот эмоций. Значит, первая стратегия, которая есть, это избегание ситуаций, которые вызывают эти определенные чувства. Например, человек, который, он очень сильно боится, что его бросят, да, его предадут, его бросят, его используют. Это люди, которые боятся вступать в близкие отношения. Я сейчас говорю вот эти стратегии и для вас самих. Если вы чувствуете вдруг себя, сейчас почувствуете почувствуйте, что вы это делаете, как бы у вас будет возможность подумать, почему. А может быть, и рядом с вами находится человек, который это делает. И вы тоже можете понять, почему он это делает. Теперь, если вы поймете, почему он это делает, то, возможно, вы не будете так строго его судить. И, может быть, попробуйте говорить с ним на его языке, попробуйте ему дать вот то, что я сейчас посоветую. Да? То есть вот я боюсь потерять кого-то, поэтому в близкие отношения не вступаю. Я боюсь, что меня будут использовать, и поэтому я не только помощь не предлагаю, я вообще как можно далеко уеду, да, потому что это ощущение, что меня используют, оно очень неприятно, да. Я боюсь чего-то, и поэтому я стараюсь в эти ситуации не попадать. Вместо того, чтобы иногда, очень хорошо, что вы стараетесь в них не попадать, но иногда человек просто становится отчужденным, отдаленным. Он не способен вступать в близкие отношения ни с кем. Он остается одиноким. Он не готов никому ничего дать. А мы получаем очень много положительных эмоций от того, что мы даем. Потому что отдача, забота о другом человеке, она дает нам ощущение силы, она дает нам ощущение, что я гадоль, величие, величие собственного, я не имею в виду заносчивость, а именно величие души, да, это вот ощущение, я могу кому-то что-то дать, это ощущение очень важное, которое я тоже рекомендую очень прививать своим детям, потому что если вы хотите, чтобы ваши дети были счастливы в жизни, вы должны научить их специально вот думать об этом, как вы их будете учить, научить их получать удовольствие от того, что они сделали что-то хорошее. Потому что человек, который делает что-то хорошее, он способен любить. Мы любим тех, кому мы даем. Если человек боится кому-либо давать, потому что у него есть внутреннее убеждение, у него есть страх, что тот, кто кому-то что-то хорошее делает, он фраер, а фраер – это человек, которого надо презирать. Да? Он этого избегает. И такой человек, он не в состоянии создать нормальных, теплых отношений ни с кем. Этот человек в результате будет одиноким. Одиноким и пустым. Потому что нам кажется, что когда мы отдаем часть своей души, мы теряем. Но на самом деле мы находим. Потому что вот это ощущение положительное, своей собственной положительности, значимости, ощущение добра, которое мы сделали, оно нас наполняет очень сильно. Вот эти люди, они на самом деле опустошаются и высыхают гораздо быстрее, чем люди, которые готовы давать другим. То есть, да, учить своих детей получать от этого удовольствие. Вместо того, чтобы избегать ситуаций, в которых чувствуете боль, подумать, каким образом, какой смысл есть в этих эмоциях, которые я боюсь, чему они могут меня научить. И постараться как бы это использовать. Есть другая тактика, вторая. Есть люди, что даже что бы у них ни произошло, я знаю, там их надули в какая-то фирма на, не знаю, на 200 тысяч шекелей. Что происходит? Все хорошо. Вы же, наверное, очень расстроены. Нет, нет, все прекрасно. Да? Какие-то неприятности где-то. Все замечательно. Они своим эмоциям не дают хода. В любом случае, у них все хорошо, все прекрасно, все в порядке, а коль бы седер. Теперь такая ситуация, когда мы отрицаем свои эмоции, когда мы себе говорим всегда, у меня все без седер, все в порядке. Была одна женщина, с которой я разговаривала, она сказала мне, что у нее была совершенно потрясающая мама, которая... Когда у нее была какая-то неудача в школе, там на экзамене провалилась, какая-то неприятность, ее мама всегда покупала ей пирог и говорила, что как бы ничего, неудача – это тоже радость. Да? Вот, казалось бы, эта женщина это говорила как очень хороший пример как бы того, как надо литмудет, как надо справляться с трудностями в жизни. Теперь что вижу я, как человек, который работает с людьми? Я в этом вижу, что эта мама, ее бабушка, которая, видимо, уже на этом свете нету, потому что мама тоже уже лет 60, да? Так вот, эта мама этой мамы, на самом деле, то, чему она научила ее лгать себе. Не принимать свои чувства, не дать им места, не дать возможности себе сказать. Мне сейчас очень больно, но я справлюсь, я выйду из этого. Да? Вместо этого купить пирог. О чем это говорит? Понимаете? То есть человек должен учиться, как будто бы литнатек мягувшило, литнатек мярегишило. Мы не должны отделяться от своих чувств. Мы должны научиться их принимать и использовать их, смотреть на них как подарок и использовать тот мессер, тот смысл, который заложен в этих чувствах, для того, чтобы идти вперед, вместо того, чтобы говорить, что ничего не было и все прекрасно. Да? Теперь есть люди, третья тактика, я бы не сказала, что это практика, это третье несчастье, которое люди делают, самое, я думаю, несчастное из этих всех. Люди тонут в этих отрицательных чувствах, да, кошмар, все беспробудно. Жизнь кончилась. Жизнь кончилась, ему еще только 16 лет, но жизнь уже кончилась. Да, вы поняли, что ничего плохого не произошло. Жизнь кончилась. Или что мне делать? Я должна жить с этим человеком. Я буду страдать. Так мне на роду написано. Понимаете, вот эти вот святые-мученики. Святые-мученики, вместо того, чтобы вы были святые-мучениками, а вас об этом никто не просил. А когда моя душа сюда спускалась, я же хатамти, правильно? Я же подписал хатам. Я от Кольхай подписал себе, что все эти трудности произойдут. Да, но с какой целью? А я должен принимать покорно то, что посыпает мне судьба. Вы должны с благодарностью принимать то, что посылает вам судьба, потому что это для вас возможность изменить ситуацию. Вам плохо? У вас что-то болит? Замечательно! Теперь мы проанализируем, что нам плохо, для того, чтобы нам стало хорошо. То есть не говорить, у меня все в порядке, на самом деле все ужасно. Не пойти избегать этих чувств, вместо этого пойти выпить, поиграть во что-нибудь или еще что-нибудь в этом роде, посмотреть фильмы про розовую жизнь, когда у нас черная, чернее тучи. Не так. Да, мне сейчас тяжело. Не сгущать, не кошмар, не ужас, не жизнь кончена, вы еще живете, Барух Ашем, и не жизнь не удалась, она вы только в начале, даже если вам только уже 70 лет, все равно вы в начале, все это время, когда вы на своих ногах, скажите спасибо, все еще можно изменить, а я уже не на своих, все равно можно изменить, пируш, то, что вы чувствуете внутри. Батя и баб, есть такая замечательная книжка, про женщину, которая, Барух Ашем, в наши дни еще живет, до 120, которую зовут Батя Барк. Она написала книжку, которая называется «Коль бы двума нишма» – «Голос безмолвия». Тот, кто хочет из нас укрепиться в соблюдении заповедей в непростых ситуациях, познакомиться с величием духа людей, которые вышли из тех краев, откуда мы вышли, я вам предлагаю почитать книжку «Голос безмолвия». Вот ее мама. Она умерла в 90 с лишним лет. В последние несколько лет она была полностью прикована к постели. У нее было 17 беременностей, которые больше половины закончилось выкидышем. Только 8 детей в результате родились на свет. 8 детей родились на свет. Из этих 8, 7 погибли во время Великой Отечественной войны. 6 погибли в Бабьем-Яру. И старшая дочь погибла на фронте в качестве медсестры. Осталась единственная дочка Батя. Батя вышла замуж 33 года здесь, в Израиле. Она есть, Барух Ашем, у нее муж жив, замужем. Но, к сожалению, Ашем не дал им детей. То есть эта женщина была 17 раз беременна. Да, потеряла всех детей, кроме единственной дочери, и эта дочь бесплодна. И она это знает, она доживает до 90 с лишним лет, она находится в бетавод, она лежит в кровати, и все. Теперь, что эта женщина должна в этой ситуации говорить по логике вещей, когда она знает, что у нее нет продолжения, и когда она уже ничего никому, как кажется, дать не может? Что должна сделать эта женщина в этой ситуации? Жизнь кончена, правильно? В депрессию впасть. Жизнь кончена, кошмар и ужас, все ужасно, все кошмарно, все. Если такой человек впадет в депрессию, у нас с вами даже не может быть на нее вопросов, правильно? Потому что нам кажется, что есть абсолютно все логические, так сказать, поводы это сделать. При этом что делает мама Бати Барк? Уже не делает, она уже в другом мире, да, много лет, но делала, вот в книге она это пишет в конце. Она все время читает Тейлим. Что такое Тейлим царя Давида? Тейлим – это псалмы благодарности, Тейла. Что такое Тейла? Это восхваление. Псалмы благодарности, псалмы восхваления за все, что у нее происходит, за каждый вздох, который она делает, за то, что Всевышний ей дал. А как, вот, если вот мы с вами читаем псалмы, да, Тейлим, мы их читаем. Царь Давид их назвал восхваление. А что царь Давид в них описывает? Он же очень часто описывает свои мучения, которые у него были в жизни, как ему надо было убегать от царя Шауля, да, всякие несчастья, когда его Авшалом, сын против него, восстал. Сколько всякого горя было выпало на долю царя Давида, начиная с самого его рождения, когда его считали за мамзера, и Ишай от него отказался, кто знает немножко пророков, да, знаем, что история была очень непростая. Человек прошел очень трудную жизнь, и что он пишет? Он пишет Сефер Тейлим, он пишет Сефер Восхваления. Вот это то, что делала мама Батиба последние там, пару лет своей жизни. А что еще она делала? Она сказала, глаза у меня уже не видят. Она была практически слепая. Она читала Тейлим, она их знала наизусть. Да? Ноги у нее уже не ходили. Но она сказала, что у меня осталось? Что я могу сделать хорошего людям? Человек, который лежит. Бейтаву. Что он может хорошего сделать людям? Она подумала, она сказала, в дом престарелого, да, лежит. Что я могу сделать хорошего? Она подумала, я могу сделать гмаху знаем. Что такое гмаху знаем? Гмаху шей, да? Что имелось в виду? Что я буду слушать то, что люди говорят. Вы знаете, это, между прочим, потрясающий совершенно гмах. Сколько из нас были бы рады, чтобы кто-то нам сделал вот бесплатно такой гмаху знаем, вот послушал нас. Мы платим психологу, там, зависит от его прескуранта, там от 200 до 500 шекелей за сеанс. А что этот психолог делает, если вот я учила там гишадинамит? Знаете, что такое гишадинамит? Это когда психолог сидит и слушает то, что говоришь, и кивает головой. Ну, то есть он фактически ничего с тобой не делает. Просто кивает головой, слушает тебя. Ну, понимаете, она была вот этим вот, иначе была очень мудрая женщина, она еще к тому же давала всякие мудрые советы людям, она их утешала, она их поддерживала, она давала им силы справляться с тем, что с ними происходит, да? Давала им какой-то свет новый на то, что с ним происходило. Гмаху знаем, понимаете, человек 90 лет, лежащий, слепой, который мог бы лежать в депрессии и думать, что жизнь кончена, все ужасно и кошмарно, и зачем я вообще тут живу, благодарил Всевышнего за каждый день, который нам ему дает, потому что у него есть возможность сделать другим гмаху знаем, понимаете? Я уверена, что она была счастлива, потому что она цена. Я могу кому-то еще что-то дать. Вот мы, каждый из нас он может делать гмаху знаем, гмаху едаем, что-то, понимаете? Не обязательно должно быть это что-то огромное. А вот сегодня люди настолько скупы, у всех сердца, понимаете, черствые, не готовы их открыть другому, не послушать, да. Я помню, потрясло, у меня одна из моих дочерей, она уже сегодня взрослая, она училась в семинаре в Иерусалиме, в хорошем. Там была американская девочка одна. Это было, я думаю, лет 10 назад. И уже в те времена это было совершенно не принято. У нас дома в те времена еще не было мейла, электронной почты. И она мне сказала, ты знаешь, батя, она по телефону не разговаривает, у нее нет времени. 15 лет девочка, да, очень занята, она, понимаете, президент Трамп. Ну, у нее нет времени. Ей можно писать только мейлы. А посмотрите, что сегодня происходит вокруг, у людей нет времени разговаривать. Правильно? Голову же будут морочить, будут звонить, надо будет их спрашивать, а как у тебя дела, а как твои дети, а как на работе. Это все время тратить, понимаете? А проще написать по WhatsApp, мацарих, что надо, принеси туда, купи то, возьми все. Вместо этого почитать, понимаете, лавину информации, которую нам на этот WhatsApp присылают, понимаете, какая-то девушка нам обещает, что наши все проблемы решатся, другая девушка обещает, что у нас будет счастливый брак, она знает секреты семейного счастья. Третий, еще какие-нибудь секреты знает. Все у нас теперь обладатели секретов. Вот мы читаем эти секреты, в одно ухо они у нас влетели, в другое вылетели. То есть голова у нас вроде все время работает. Новости читаем, мы знаем то, что произошло в Колумбии, что в Панаме. Понимаете? А дать тепло людям близким, которые находятся вокруг нас, у нас на это времени уже не остается. Мы же очень сильно заняты. Вернуть, что было все, как стало, дорогой Роман, можно в этой жизни менять только себя. Вернуть, как стало, можете себя. Себя открыть другим. И быть счастлив поэтому. А кого-то другого заставить открыть вам вы не можете. Теперь, значит, вот это вот не нужно тонуть в отрицательных чувствах. Не нужно быть святыми мучениками. Не нужно впадать в депрессию и сказать, что жизнь закончилась. Понимаете? А что надо делать? Надо делать четвертую тактику, самую важную. Научить использовать свои эмоции. И хорошие, для того, чтобы радоваться. И плохие. Плохих, на самом деле, эмоций нет. Есть эмоции, которые более тяжелые. Почему я говорю плохие? Потому что Всевышний, вот когда он создавал этот мир, а коль написано китов, нахон, ура, китов, он все время видел, что все хорошо. Когда он создал Ецера, он даже сказал товмион. То есть даже Ецер и товмион. Представляете, да, когда человека создавал? Написано товмион, а тов это Ецер, тов, а мион это Ецерара. То есть вообще Всевышний в этом мире ничего плохого не создавал. Значит, плохих эмоций нет. Какими словами надо сказать? Трудные эмоции. Немного тяжелые эмоции или много тяжелые, да? Надо остановиться, подумать, а что эти чувства нам хотят сказать? Постараться дать этому чувству имя. Но я вам советую кошмар и ужас не давать. Хотя у нас, как сказать, это первое, что нам в голову приходит, это кошмар, ужас и застрелиться. Но я думаю, что стреляться не нужно. Кошмары и ужасы нам тоже не нужны, да? Что-то такое более мягкое, да? Первое, как бы дать чувство, понять, что я сейчас чувствую, почему мне как-то не так на душе, да? Второе, понять, что это подарок, что на самом деле Всевышний мне это дал для того, чтобы я могла изменить свою жизнь к лучшему, для того, чтобы я могла остановиться, вот как боль в животе, как боль в голове, как боль в зубе, да? Если бы зубы не болели, мы бы свои дырки никогда в жизни бы не залечили, зубы бы все выпали. Не надо. Понять, что это болит, потому что у этого есть смысл, у этой боли есть смысл, у этого не очень приятного чувства есть смысл. И смысл такой, какой, что у нас будет возможность изменить свою жизнь к лучшему. И попробовать понять, чему это чувство хочет меня вообще научить, да? Попробовать вспомнить, когда еще у меня было такое чувство, да? Может быть, была какая-то тактика, что-то хорошее, что я из этого чувства вынес. И выработать тактику на будущее, что когда снова меня это чувство посетит, что, как я буду справиться с ситуацией, да, почувствовать энергию, а чувство, эмоция, она всегда несет в себе энергию. Либо положительно, либо отрицательно, почувствовать положительную энергию. Вместо того, чтобы чувствовать, очень сильно как бы наше воображение в этой ситуации работает, да, метафор. Если мы себе представляем чувство, которое нас разрушает и сосет из нас все соки, то у нас соков не останется. Если мы себе представим чувство, которое нам на самом деле дает энергию, вот воображение, метафоры какие-то четкие, которые мы себе даем, это вещь, которая сразу мне даст энергии. Вот давайте мы сейчас, когда вот у нас осталось очень мало времени, я хочу еще оставить обязательно пару минуток, если у кого-то есть вопросы, потому что, может быть, кому-то это было очень ново, кому-то это как-то очень совсем непривычно, может быть, кто-то сталкивается с какими-то непростыми ситуациями. Знаете, вы всегда пишете ситуации, иногда вот я считаю, я вижу, я понимаю, насколько многим людям бывает непросто, но в рамках Зума я не всегда могу всех спасти, да, и я предлагаю, если кому-то нужно обратиться там с консультацией, написать на мейл мне вопросы. Я людям постоянно отвечаю и стараюсь помочь. Да, в рамках Зума не всегда я могу въехать, мой муж делает так, жена так. Я не всегда могу понять как бы действительно ситуацию и дать действительно какой-то умный совет, потому что это иногда бывает, как сказать, безответственно. Вдруг что-то кому-то такое, знаете, диагноз поставить, а на самом деле все совсем не так. Вот мы поговорим сейчас о скрытом смысле эмоций, которые мы чувствуем. Вот, например, что такое страх? Вот когда мы чувствуем страх, что вообще это такое? Это ожидание какого-то события, которое не в нашей власти. Каждый раз, когда мы чувствуем, что власть над жизнью ушла из наших рук, да, власть над ситуацией, контроль над ситуацией, вот русский уже немножко забываем, контроль над ситуацией, он ушел из наших рук, то человек, он чувствует страх. Страх бывает разных степеней, может быть, небольшое беспокойство до панического паралича, да, но, в принципе, у него... Корень страха, он один. Мы чувствуем, что у нас нет власти над будущим. На самом деле, если мы посмотрим на жизнь философски, власти у нас ни у кого нету над будущим. Как вы помните, страх от смерти. Татьяна, дорогая, Барух Ашем, да, есть у нас страх смерти, потому что мы никто не знаем, что нас ждет там, и у нас нет никакой власти над тем, когда это произойдет, и что нам на Верховном суде сделать. Начнем насчет Верховного суда. У нас немножко власти есть. Мы можем стараться делать хорошие дела, хорошие поступки, молиться, делать шува. В таком случае, без рад ошиб, нас будут ждать хорошие вещи. Власти у нас действительно нет. Страх смерти – это один из подарков, который дал Всевышний людям как результат греха Адама решен. Когда первый человек согрешил, Всевышний дал нам всякие подарки, он дал нам неуверенность в заработке, да, у мужчины он дал взято апеха тухалехам, что мужчина теперь зависит в своем заработке от Всевышнего, для того, чтобы мы чувствовали с ним связь. Вот страх смерти – это тоже подарок. который Всевышний нам дал, он заложил то, его в каждого из нас без исключения, потому что у нас действительно нет никакой власти. Как написано, «Балькархеха тайгатали уламазы, балькархеха тайцевишан», да? То есть мы не по своей воле приходим в этот мир, и мы не... И не по своей воле мы умираем. Мы не, это два вещи, которые, на которые мы, у нас нет власти над ними. Да? Какие-то другие вещи, я надеюсь, что есть. Это нет. И что нужно... каким образом можем помочь себе в страхах? Можно постараться просчитать, каким образом мы можем к этому серьезно подготовиться. И тогда мы поймем, что страх, на самом деле, это положительная вещь, потому что она нас учит быть ответственными за свою жизнь, рассчитывать какую-то тактику, быть ответственными за свои поступки, да? То, что неизбежно, нет смысла бояться. Ну, это вы говорите так. Но на самом деле, да, Всевышний вложил страх в ожидание смерти. И у этого есть смысл. Подготовьтесь. Точно так же, как мы боимся каких-то вещей менее значительных в нашей жизни, над которыми у нас тоже нет власти. А страх, это в этом, что есть в этом положительная, какая эмоция? В том, что у нас есть возможность постараться подготовиться к этому максимально хорошо. Не всегда, да, панически, но хотя бы постараться. Вторая вещь – это боль, это ощущение потери. Когда у нас есть ощущение, что мы что-то потеряли. Теперь потеряли, это иногда даже никогда не находили. Вот, например, скажем, женщине очень важно, чтобы муж ее любил. Каждый раз, когда этого нет, она чувствует очень сильную боль. Есть такие мужья, не дай бог, вот я сейчас делаю адраха одной коле, она израильтянка, поэтому она этот урок не слышит. Можно рассказать. Ее первый муж, он ей все время говорил, что он ее не любит. Она очень-очень сильно ей это болело. Да? Потому что у нас... А что тут за потери? Что она потеряла? Он когда-то ее любил? Не знаю. Потому что у нас есть подсознательное, что нам как будто это магия. Если я выхожу замуж, то у меня есть подсознательное ощущение магия ли, шебали, аовути. Да? Это вещь, которая должна быть. Ее нет. Значит, я что-то потеряла в этой жизни. У меня чего-то нет. Вот это у меня вызывает боль. Смотрите, иногда надо проверить, может, мы ничего не потеряли. Иногда человек на самом деле думает, что его не любит, не уважает, не ценит, а на самом деле его любит, уважает и ценит. Он так думает, потому что он не любит, не уважает, не ценит сам себя. Чем больше он будет ценить сам себя, тем больше, тем легче ему будет видеть положительную оценку от других. Да? Очень помогает прояснить ситуацию, если этому человеку открыто сказать: «Мне кажется, что ты меня не уважаешь, не ценишь, не любишь». Посмотреть, какая будет реакция. Конечно, реакция иногда может быть... Ну, знаете, лучше слышать правду иногда, когда уже из первого источника. Но иногда реакция скажет: «Я, мне очень жаль, что ты так думаешь, на самом деле тебя очень люблю, уважаю, ценю». Да? Гнев. Что такое гнев? Это когда человек нарушил правила игры, которые мы как бы... Наши какие-то принципы жизненные, которые мы думаем, что должны были срабатывать между нами, он вдруг человек взял и это нарушил, да, не послушал меня, сделал наперекор мне, сделал то, что нечестно, вызывает у меня гнев. Во-первых, надо проверить, насколько это так. Во-вторых, надо помнить, что у всех людей на самом деле правила игры разные. И не факт, что то, что вы считаете, что должно было обязательно быть, другой человек так считает. Вот если ладун человека носка всхуд, если человека стараться оправдать, то, как правило, боль от гнева спадет очень сильно. Как мы говорили уже, гнев, кроме глупости, ничего не дает. Огорчение. Да? Внутри мы уверены в том, что мы могли бы справиться с ситуацией гораздо лучше, чем то, что у нас получилось. У нас не получилось, мы расстроились. Вместо того, чтобы впадать в уныние и думать, что из нас ничего больше никогда в жизни не выйдет, подумайте, что в своей тактике, в своем поведении вы можете изменить для того, чтобы в следующий раз у вас был успех. И чтобы у вас вот этого огорчения не было, да, разочарование. Разочарование – очень непродуктивное чувство. Чем огорчение отличается от разочарования? Разочарование, огорчение – это мы расстроены из-за себя, а разочарование – мы расстроены из-за других. Теперь у нас в жизни есть возможность влиять 100% на свои 50%. А вот на вторую сторону мы можем попытаться повлиять, но поможет это или нет, это не всегда от нас зависит. Чем больше мы будем... Я постараюсь ответить на вопрос, просто хочу закончить, что уже 11 часов. Чем больше будем рассчитывать на себя, чем меньше мы будем зависеть от окружающих для того, чтобы они дали нам то, что нам нужно, чем больше мы будем понимать, что никто нам на самом деле в этой жизни ничего не обязан, и никто нам, понимаете, не подписался, тем скорее мы от таких сильных разочарований, чем наши ожидания тоже будут более правдоподобны, тем меньше разочарований мы будем чувствовать в своей жизни. Самобичевание тоже совершенно непродуктивное чувство. Если вы его чувствуете, вы думаете, что с помощью этого вы можете что-то изменить, остановитесь и подумайте, что реально вы можете изменить. Просто так себя есть, нет никакого обида. Да, обида тоже бывает, к сожалению. Обида нужно понять, насколько... тоже ладун человека на скафсхуд. Очень-очень важно проверить со второй стороной, действительно это было. Иногда человек вообще не заметил, что он вас обидел, понимаете? Поговорить об этом очень-очень важно. Как правило, это открытый диалог в положительной форме и без обвинений. Да? Мне кажется, а не ты сказал. Я чувствую, а не ты сделал. Ты всегда, ты никогда. Это вообще страшное дело. Это вещь, которая очень часто эту обиду сгладит. Можно тоже делать вывод, что реально может изменить наших ситуаций для того, чтобы нам не пришлось обижаться на этого человека в следующий раз. Всегда желательно говорить в открытую обиду, очень-очень важно. Неудача, ощущение неудачи, не отчаиваться и не строго судить себя. А помните, что нам сказал Черчилль? Был великий человек, умный и великий человек, преуспевший, что настоящий успех – это идти от неудачи к неудаче, не теряя, так сказать, своего горения, не теряя славу, не теряя воспламененного такого ощущения, да, радость, как бы энтузиазм, вот, энтузиазма не теряя. Я сейчас открою Zoom, да, или как лучше Батшева сделать? Открыть Zoom или открыть микрофон? Как вы считаете? Потому что сейчас уже 23:02, да? Как нам лучше поступить? Открыть Zoom или открыть, не Zoom, а микрофон, или открыть чат? Что лучше сделать?
Чат, в принципе, открыт. Если у кого-то есть вопросы, они должны были уже...
Сейчас, секундочку.
Если кто-то хочет задать вопрос, тогда он должен поднять руку. Я не вижу пока ни того, ни другого.
Окей. Потому что мне... Ирина, я вижу, подняла руку.
Ирина, мы включаем микрофон.
Да,
слышно вас. Добрый вечер.
Добрый вечер. Раз нет вопросов, я хочу поблагодарить. Я всегда поздние лекции лучше слушаю, но не успеваю на ранние. Я хочу сказать вдогонку, что... Ну вот более реальный пример привести: моя мама в 9,5 лет не ходила и практически была лежачей. Но если кто-то постоял вот за дверью, подумал, там идет какая-то, наверное, постоянное веселье, у нас просто хохот иногда был неприличный. То есть вот женщина, которая в таком состоянии, то есть она всегда пыталась и юмор уважала, и всегда что-то могла сказать и оценить. И люди, которые приходили, всегда возле нее молодежь собиралась, всегда приходили. Вот на 90-летие фотографии, если бы сказать, а кому пришли? Ну, сказали бы на 40-летие, потому что публика была 30, 40, 50 лет. Вот все, кто знали, всегда восхищались и всегда приходили, садились и не могли даже оторваться, уйти. Настолько вот... Да, вот я хочу сказать, что не дай бог, конечно, никому, но мы должны ценить наше здоровье и всегда быть благодарны. А если что-то случается, то всегда в сравнении, во-первых, можно всегда сравнить, что еще не так все плохо. Да. И еще был такой пример, вот я недавно слушала на лекции, как насчет, ну, как вот надо следить за тем, что мы говорим и думаем. Mm-hmm. Кто-то из известных, по-моему, мудрецов, раввинов, услышал, как кто-то из его учеников Ешивы другому в сердцах сказал, что я бы тебя там сейчас разорву. Он, значит, быстренько собрал их всех, взял за руки всех, говорит, сейчас вот сядь, встаньте все за руки. И, видимо, он спустил вот этот образ, не дай бог, вот тот, что тот сказал, он спустил этот образ, чтобы они увидели, как вообще вот то, что человек говорит, что это не просто слова. И вот как, ну тоже как вот такой пример. Что-то ну и пример. что, да, и что если мы, мол, на кого-то злимся, то это идолопоклонство, да, потому что, ну, в общем-то, не сосед нам что-то плохое сделал, ну, наверное, мы что-то сделали не так. То есть быстренько надо переключиться, и это всегда помогает. Что-то с нами может быть там, да. А, вот, да, это очень все следить, слушать, воспринимать, и, конечно, это все помогает, это помогает, да. Если не с первого раза, то потом, если не с первой лекции, то да, с пятой, с десятой, да. Спасибо да. большое.
Я желаю всем, чтобы мы всегда были как солнышко, светили окружающим. И этот свет, который мы излучаем наружу, он бзрат ашем вернется нам тоже и внутрь. И мы будем чувствовать себя более счастливыми, более радостными. Всегда Всевышний нам давал вот эту положительную энергию, которую мы можем, чтобы могли ее передавать дальше. И чем, да, в следующую неделю у нас заключительная лекция на тему путя, ключа к успеху, да, и вот говорить о том, еще раз будем говорить о целях, которые мы перед собой ставим, и о том, как важно к ней стремиться, что это в результате Безрат Ашем даст нам личностный рост, даст нам возможность развиваться, да, и, как бы научиться превращать неосязаемые какие-то наши мечты в ощутимые. И научиться программировать себя на успех. И без Раташи мы все достигнем каждый своего успеха.